Студия «Луч».
Студия «Луч» продолжает свою работу. У нас рубрика «Сокровища нации», постоянная рубрика, рубрика для четверга. В рамках этой рубрики мы вам рассказываем о тех вещах, которыми нужно гордиться.
Да, напоминаем всем нам, всем слушателям и ведущим, да и вообще, да, о том, что у нас действительно есть то, за что нам мало то, что не стыдно, а действительно большой повод для гордости. Сегодня тема у нас интересная, друзья. Тема такая, тема лекции буквально, да, роль СССР и России в развитии космоса. Будем говорить о нашем вкладе в космическое пространство и, в общем...
У нас в гостях научный руководитель Московского космического клуба Иван Михайлович Моисеев. Здравствуйте,
Иван Михайлович. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень интересно. Иван Михайлович, новость была на этой неделе, что наши собираются строить на Луне базы.
Да, да. Значит, Луна, естественно, первый шаг в дальнейшем освоении космоса. Естественно, нас смотрят на это. Вот Академия наук недавно разработала концепцию освоения Луны, и соответствующие работы внесены в программу, которую Роскосмос должен защитить еще.
Угу. А там программа. Даты не указаны, о каком годе идет речь?
Значит, нет, по посадке на Луну, если говорить о человеке посадки, это уходит за 30-й год, только за пределы предвидимого, это естественно. Но в ближайшие 10 лет Луна будет исследоваться автоматами, которые уже строятся.
Удивительное дело, ее так долго не исследовали совсем.
И вообще...
С момента высадки, мне кажется, вот я даже думала, может, там лунатики какие-нибудь есть, которые пришли пальцем «но-но-но», погрозили и сказали: «Больше к нам не суйтесь».
Мне кажется, что наши представления о покорении космоса и вообще и факты, но они не соответствуют действительно. 400 километров вверх мы всего пролетели, Дропека, это до Владимира, понимаешь?
Это даже не до Петербурга.
Да. Это даже не до Петербурга. 400...
Ближайшие города. Да.
Ближайшие города. Золотое кольцо России. Вот оно вверх. Вот все, что... Это все много или мало, Иван Михайлович?
Это очень много, потому что, ну, естественно, каждый человек понимает, что типа горизонталь — это одно, подниматься вверх — это много сложнее. А здесь есть еще и физический предел. Нужно обязательно набрать очень высокую скорость, 8 километров в секунду. Без этой скорости никакого путешествия в космос не будет. Вот. И это было в свое время очень сложно. Сейчас уже привычно. А тогда, когда все это начиналось, это было выдающимся достижением.
Угу. Но при этом постоянно мы читаем о многочисленных программах, но в частности, вот, например, программа «Марс-500». Это тоже российская была программа. Когда, я помню, даже у нас интервью было, приходил к нам человек, который возглавлял, собственно, исследовательскую группу. Они тогда закрывались на 90 дней, если я не ошибаюсь.
В 500 дней.
А, на 500 дней,
да,
все-таки,
вот потому
они,
да? И называется «Марс-500», что на 500 дней, год с лишним. Это потому что это примерно время полета до Марса.
Ну вот вопрос в том, что вроде бы 500 дней уже прошли, и вроде бы мы уже там все оттестировали, а запуска что-то все-таки еще не происходит.
Значит, ну, одно, это опять то же самое. На Земле сделать это очень просто. Достаточно просто, и, в общем-то, и не очень-то и надо. Только так немножко медикам интересно, может, посмотреть пристально, как человек живет в ограниченном пространстве. Хотя это все могут жить так. Вот. А вот для того, чтобы это было в реальности, опять стоит тот самый барьер скорости, о котором я говорил. До Марса он еще больше. Нужно подняться на 8 километров вверх, до 8 километров в секунду вверх, потом еще набрать 4 километра в секунду. Вот. А здесь еще проблема космическая в том, что когда мы увеличиваем скорость, вот эту требуемую, значит, стартовые массы, мощности двигателя растут не в линейной прогрессии, а в логарифмической. То есть гораздо быстрее.
Вот, сказать, это уже понятно.
То есть в 2 раза увеличилась скорость, в 10 раз, грубо говоря, нужно увеличить массу аппарата.
Скажите, пожалуйста, понятно, что в советское время роль космоса и космонавтики была, ну, чуть ли не на первом месте. И это, действительно, эти люди стали медийными, вошли в историю, не только в историю в учебниках и так далее, а в сознании людей. Ну, Циолковский, Королёв, Гагарин, имена, которые известны всему миру, без преувеличения.
Терешкову не забудь.
Ну, Терешкова, там можно дальше продолжать список и космонавтов и так далее. По-вашему... Давайте о предпосылках, почему у нас есть эти имена, и мы этим гордимся, и почему потом идет какая-то кривая вниз?
Да, это вопрос сложный, значит, наверное, ответ будет достаточно длинный. Давайте начнем с Циолковского. Циолковский, в общем-то, в одно время с несколькими другими зарубежными авторами, Оберх, Годдард в Штатах, ну, везде, практически во всех передовых странах, возникли небольшие группы или один-два человека, людей, которые догадались о том, что можно попасть в космос, что ракета дает такую возможность. Все они были примерно одинаковы, Циолковский был наш, ну и, в общем-то, он был в большей степени философ, чем остальные. Остальные были инженерами. Вот. И он, в общем-то, нарисовал план освоения космического пространства, который в той или иной степени притворяется. И поэтому, значит, он, в общем-то, ну, на мой взгляд, один из первых среди этих вот людей, uh-huh. небольшой группы, которую мы называем пионерами космонавтики. Это была теоретическая космонавтика. С этого все началось. Вот. Если продолжать историю, значит, следующим шагом было практическое создание ракет. Этим занялись в основном, в первую очередь, значит, с государственной точки зрения, с государственным подходом у нас и в Германии.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. Ну, ракеты, конечно, в первую очередь...
Это какие года?
Это 30-е годы.
30-е
годы. Значит, 30-е годы ракеты в первую очередь рассматривались как военные их применения, но те, кто ими занимался, инженеры, они, конечно, держали в голове идеи Циолковского, Цандера, у них там, у американцев Годдарда, то есть они знают, что именно это те устройства, на которых можно будет в будущем тогда полететь в космос. Вот. Ну, дальше судьба сложилась по-разному, значит, наш институт ликвидировали. Вот. В Германии, наоборот, придали ему, дали денег.
И а все. Почему ликвидировали? Не верили в реализацию, не верили в успех?
Или нужно было средства в другое направить?
Нет, значит, дело в том, что это было связано с внутренней политикой, руководство института расстреляли, остальных посадили. Угу. Наш главный конструктор Сергей Павлович Королёв год на Колыме добывал золото, вот, а потом был переведен в так называемую шарашку. Закрытый институт. Вот. А значит, в Германии, наоборот, выделили деньги, и это привело к тому, что их лидер Вернер фон Браун создал под те времена мощнейшую ракету Фау-2, которую они бомбили Лондон. И с технической точки зрения, мало того, что ракета намного опережала все мыслимое тогда, значит, но она еще, они создали громадное производство, они создали тысячи таких ракет. Uh-huh. Вот. И после этого мы... воспользовались этим опытом. В общем-то, 500 американских специалистов были перевезены к нам, помещены на остров, вот, и помогли воссоздать эту работу, то есть сделать копию. Ну, тут разные подходы сейчас, разные оценки. Многие считают, что это было нерационально. Вот, что нужно было. Мы уже тогда могли сделать лучше. Тем более, что учитывая, что это прошло время, и создавалась ракета во время войны, в тяжелое время, могли бы лучше сделать, я так думаю. Вот, ну, так было, значит. А потом на вот это вот ракетостроение наложилась ситуация холодной войны. Холодная война, значит, и появление ядерного оружия. У Соединенных Штатов в Европе на восточном фланге были союзники, были базы, значит, и была мощная авиация, стратегическая авиация, которая могла доставлять ядерную бомбу на любое место Советского Союза. У нас не было ответа. И единственный возможный вариант тогда был, это создание ракеты. Uh-huh. Достаточно мощной ракеты, которая бы дотянулась до Соединенных Штатов. Вот. И такая ракета была сделана. Как раз Сергей Павлович Королёв, о котором мы уже вспоминали, он ее, собственно, и сделал. Основной, так сказать, двигатель.
Имя какой у этой ракеты?
Это мы ее называем Р-7 чаще всего, но она вошла в историю как ракета «Восток», как ракета, поднявшая... воздух, в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Но она же сделала еще более важный шаг. В октябре 1957 года она вывела вообще первый спутник в космос. То есть это начало космической эры вообще. Вот можно забыть все, что было до, и начинать отсчет именно 4 октября 1957 года.
То есть получается, что первичным все-таки является ВПК, да, военно-промышленный комплекс, и все делалось только ради защиты и так далее, да, а космос это побочный эффект.
Королёву было очень трудно добиться решения о выпуске первого спутника, там доходило даже до того, что его союзников, которые работали с ним, там отстраняли от работы, тогда уже не сажали, но от работы отстраняли. И, в общем-то, он где-то даже обманул руководство государства, обещал ему мощные военные приложения, которые тогда не были готовы, ну, для того, чтобы запустить именно спутник. Для Королева было важнее, как всегда для инженеров, которые работали, не военная составляющая, а именно движение в космос.
Угу. Ходят слухи, ну, опять-таки, вот в, скажем так, в современной благосфере, что к тому моменту уже и американцы были бы готовы, на самом деле, запустить спутник. Это была просто история про то, кто первый успеет.
Значит, американцы действовали точно так же, как и мы. Вот. Они тоже набрали себе специалистов, ну, вдвое меньше, да, вот, но зато у них был Вернер фон Браун, который считается, в общем-то, отцом всей американской.
ФАУ-2, да.
И... Вот. И они тоже начали с ФАУ-2. Вот. Но американцы, значит, они объективно были менее заинтересованы в ракетах, как я уже сказал, у них были бомбардировщики, военные были менее заинтересованы. Поэтому работы над ракетами у них шли сразу в нескольких ведомствах, в военном, в военно-морском ведомстве, в воздушном параллельно. И они, в общем-то, были такими, не имели государственного значения.
Я прошу прощения, Иван Михайлович, вот от чайника вопрос. Все-таки само понятие, что ракета должна в человека в космос, не какой-то аппарат, не знаю, с крыльями, там, ну, что-то, не знаю, что может быть, какой-то креатив и творчество в создании, а что это именно ракета и подобие, ну, военной ракеты. Вот оно сразу было, и у всех сразу было, что это должна именно ракета в космос улетать.
Вот это вот с того, что я говорю. Это пионеры космонавтики определили, uh-huh. что ракета — единственное техническое средство, которое позволяет подняться uh-huh. в космос. И так... ничего другого.
Uh-huh. Ни воздушные шары, ни самолет. И это было очевидно на тот момент для всех.
Нет, это вот было вот очевидно для пионеров космонавтики. Для остальных это было чем-то очень фантастическим, очень далеким от реальной жизни.
Uh-huh. Но просто вот. Другой сценарий никто не попытался воплотить, насколько я могу заметить.
Но почему? Эти же шаттлы.
Значит, ну, шаттл — это тоже ракета, по большей части, он только садится как самолет, вот. Да, вот у нас пытались сделать самолетные, но...
Ну, давайте да. мы по порядку,
уже,
да?
Это же позже появилось.
Да, давайте, да. Значит, в Америке тоже начали разрабатывать ФАУ-2, и они были менее заинтересованы, потому что у них были бомбардировщики дальней авиации, да.
У них государство было менее заинтересовано, вот. И это продолжалось до запуска первого спутника. Первый спутник, он не только был техническим, научным переворотом, он еще был и политическим переворотом для Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты были уверены в своем техническом превосходстве, угу. вот, и не очень хорошо знали, что у нас происходит. И когда запустили спутник, вот, это было таким шоком для всего мира. Это, причем для нас то же самое это было шоком. Можно очень интересно посмотреть «Правду» за 5 октября, на следующий день после запуска, uh-huh. газету «Правда», как вы знаете, центральную тогда газету, и на 6 октября. Если 5 октября там было такое обычное сообщение ТАСС о том, что запустили спутник, ну, uh-huh. вот сделали, uh-huh. и все, и больше ничего. Потому что этого сообщения хватило, что взорвался весь мир, заработали все радиостанции на всем земном шаре, заработало телевидение, и с точки зрения, вот как это подавали всему миру, это выдающееся свершение. Ну, так оно и есть. Вот. И тогда руководство, которое было, в общем-то, против запуска спутника, руководство страны спохватилось, и, в общем-то, за один день отреагировало, но там было быстро. Угу. И уже 6 октября, правда, была посвящена целиком и полностью только первому спутнику.
Угу. А руководство страны изначально не поддерживало космическую программу?
Нет, она считала, что это какой-то вот, что она отвлекает от создания оружия.
Угу. Какая-то побочная штука, пульнули куда-то, там, зачем, да. что, да, кто разбирался?
Гениальный пиар-ход.
Совершенно верно, кто... да. А потом, когда уже поняли, тогда был Хрущев, да, когда он понял, что это гигантская пропагандистская возможность угу. Вот, угу. показывать, угу. как тогда он сказал, что социализм — это стартовая площадка космических кораблей.
Угу. Вот. Угу. Красиво сказано,
вот, да. Да, и вот в таком духе, значит, он используется. Поэтому для него, для руководства страны, были важны постоянно космические достижения.
И после этого, видимо, уже был некий генплан, я подозреваю, да,
нет,
по космическим достижениям?
С планами у нас всегда было трудно.
Да. Иван Михайлович, единственный отвлекающий вопрос. Вы сказали, что Америка, значит, американские власти были убеждены в своем техническом превосходстве.
Да.
А по факту это было действительно так?
Это было действительно так.
То есть мы отставали, да, в
технике? Мы технологически отставали все время, всегда. Значит, но здесь дело в чем, что американцы не учли, ну, во-первых, они не очень обращали внимания, потому что для них, для руководства Америки, для президента Америки это тоже было какое-то такое, ну, там ученые, инженеры работают и работают, и пусть работают. Вот, не учел он политического воздействия. Вот. Но дело в том, что вот государство, как Советский Союз, могло сосредоточить очень большие резервы, очень большие силы за счет граждан, за счет населения на каком-то конкретном проекте. Этот проект сделать быстро. Вот. Вот американцы, даже их разведка этого недооценила в свое время, что, в общем-то, вот и запуск первой ракеты, он был в августе 1957 года, а в октябре полетел спутник. Для них был большой неожиданностью.
Ну, давайте дальше тогда. Значит, большая неожиданность. Тут все понимают, что пропаганда и, значит...
Насколько было, здесь... было приковано внимание тогда, в частности, у руководства страны к космической программе? Значит, заставили ли они выполнять некий план, пятилетку?
Нет, плана как раз не было. Значит, ну, были, конечно, обычные планы вооружения, по которым это все строилось. Вот. Были попытки Сергея Павловича Королева сделать план космический. Вот, но они были неудачны. Поэтому, в общем-то, шло по обычным таким годовым, пятилетним планам, как у нас тогда все шло. Это, кстати, потом нам здорово помешало. Вот, отсутствие стратегического направления. Вот. А было как? Поскольку, значит, это попало в поле зрения Хрущева, а у нас решал тогда все генсек в основном. Вот. Он понял политическое значение, но и сам он был такой заинтересованный человек, живой. Вот. Он сказал, потребовал сразу, давайте продолжать, именно давайте рекорды.
Давайте на этом поставим запятую, потому что у нас сейчас будет выпуск новостей и новостей спорта, после чего продолжим. Друзья, у нас в гостях научный руководитель Московского космического клуба Иван Михайлович Моисеев. Вернемся после новостей.
Жизнь продолжается. Студия «Луч».
Друзья, в рубрике «Сокровища нации» говорим мы о роли СССР и России в развитии космического пространства, да, о космонавтике и о нашем влиянии на развитие мировой космонавтики. У нас в гостях Иван Михайлович Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Остановились мы на моменте запуска первого спутника, на том, как отреагировала мировая общественность на это, как газета «Правда» полностью поменяла свой следующий номер. А на следующий день уже, когда уже все поняли, да, насколько действительно это важное событие.
Фактически через два дня. То есть они узнали через день, то есть следующий номер, а через день они поняли, что произошло.
Взорвалась бомба, да.
Собственно, следующим шагом, ну, вполне логичным, было запустить живое существо уже в космос и посмотреть, что с этим получится.
Да, наверное, так и думал Хрущев Никита, который, в общем-то, сразу же вызвал Королева к себе, ну, с благодарностями, ну, после того, как вот это, ну, понял, что произошло, вот, и сразу же потребовал от него сделать что-то новенькое, чтобы, так сказать, поддержать тонус. Вот. Ну и Королев пообещал ему через месяц запустить еще один спутник. Была такая возможность техническая. Ну вот, как говорят, здесь у нас нет документов, в основном по разговорам, что Хрущев хотел, чтобы что-то выдающееся. Вот. И тогда возникла идея запустить собаку. И 3 ноября, то есть меньше, чем через месяц, получается, была запущена первая собака в космос. Собака
Иван
Лайка.
Михайлович, а вот вопрос, почему собака? Почему ни крыса, ни обезьяна, ни что-то, да, более близкое к человеку?
У нас еще раньше, до первого запуска спутника, проводились с Капустиной Яра запуски баллистических ракет с животными. Вот. И использовали собак как, ну, наиболее знакомых биологам, которые, ну, не вести же из Сухуми макак, да, хотя, говорят, там есть. Вот. Просто обычных дворняг запускали в космос. Иногда неудачно, иногда удачно.
Обычные ли дворняги, или требовалась какая-то подготовка?
Нет, все-таки? Нет, нет, никакой подготовки. Единственное, что требования такие, что собака должна быть спокойной.
Вот. Здоровая, да.
Ну да, здоровая. Вот. И поэтому, когда нужно было за месяц, Королёв отозвал всех своих сотрудников, которых после запуска первого спутника отправил в отпуск отдыхать. Работа там была очень напряженная все вот эти годы, там была очень интенсивная работа. Он отозвал всех из отпусков, и они через месяц запустили второй спутник, уже с собакой.
Которая не вернулась.
Да, тогда не могли возвращать аппараты из космоса, потому что нужно было гасить вот эту скорость 8 км в секунду, которую приобретает корабль. Этого не могли делать, поэтому собака была обречена с самого начала.
И, вероятно, поэтому не так много внимания было привлечено вот именно к полету первой «Лайки».
Нет, да... Достаточно много, то есть тогда запуск спутника, это было мировым событием, то есть люди выходили на улицы, смотрели за спутником, подзорные трубы, вот, слушали сообщения радио, слушали сигналы, пытались услышать радиолюбители. То есть это люди поняли, что они вступают в космическую эру, это привлекало всеобщий интерес, независимо, первый был, второй, третий.
А в чем тогда был прорыв «Белки» и «Стрелки»? Почему они так хорошо распиарены, опять-таки, по сравнению вот с первой «Лайкой»?
Ну, значит, это началась программа о подготовке полета в космос человеку. И вот на корабле, на котором, по конструкции, на котором дальше должен был полететь Гагарин, полетели вот эти две собаки. Ну, то, что они были широко распиарены, значит, это в первую очередь, что им удалось успешно вернуться, научились возвращать. Вот. Ну и Хрущев тогда тоже политически использовал на полную катушку это событие.
Иван Михайлович, а можно немножко с критикой относиться к возврату «Белки» и «Стрелки»? Мы же не знаем, те ли это собаки, остались ли они живы. Может быть, нам потом показали уже?
Нет, такие вещи невозможны. Вот хотя у нас была очень закрытая отрасль, все равно вот в военной, в космических отраслях ничего скрыть нельзя, потому что работают очень большие коллективы.
Угу.
Вот. Тайну, которую знают два человека, уже не тайна.
Ну да, это да.
Вот. Поэтому любая бы информация нестандартная, то есть то, что отличается от того, что есть в документах, она бы не обязательно стала известной.
Угу.
Потому что очень многие вещи, которые тщательно скрывались, вот. Они со временем становились известны просто потому, что люди рассказывали.
Ходит байка в интернете, не знаю, легенда, миф или правда, действительность, о том, что американское общество женщин, узнав о том, что советские ученые издеваются над животными и отправляют бедных собак в космос, им стало очень жалко бедных собачек, и они попросили заменить собачек на негритят.
Ну, это очень вряд ли. Значит, это просто дело в том, что это, скорее всего, современный фейк, потому что было тогда, когда полетела «Лайка», значит, выступило Британское общество защиты животных. Это было широко опубликовано и известно, значит, оно авторитетное, как раз с протестом против преднамеренной гибели «Лайки». То есть, если бы это было, так сказать, следствием технического неполадки, еще что-то, то не было бы вопросов. А поскольку это было преднамеренно, оно и запротестовало. А что касается американских, то просто нужно знать американскую среду. Они же там женщины особенно, они религиозные. И для них, в общем-то, с точки зрения религии, предложение экспериментов на людях неприемлемо. Скорее всего, это просто выдумано.
Ну и плюс, мне кажется, уж наши бы пропагандисты так бы схватились вообще за такую петицию.
Да,
у нас это, бы да. Это точно не было незамеченным каким-то моментом.
Для нас это было бы великолепным ходом пропаганды. Но поскольку этого не было, нигде не зафиксировано, скорее всего, это позднейшая выдумка, и, видимо, связана с британским обществом охраны животных.
Ну вот, кстати говоря, как реагировала мировая общественность на то, что уже и «Лайка» полетела, и «Белка», и «Стрелка» даже не просто полетели, а еще и вернулись, да еще и на том же корабле, на котором вот-вот Советский Союз собирается запустить человека в космос? Чувствовалось какое-то напряжение вот в политической сфере, в частности?
Ну, значит, здесь больше всего... Ну, весь мир-то вообще-то приветствовал все это, потому что все понимают, что космическая эра началась, богатые перспективы, все понимали, все относились с большим интересом. А политически интересно здесь, конечно, реакция в первую очередь Америки. Значит, Америка была, конечно, неожиданность, и для нее это было важно в том, что стало понятно не только, скажем, военным, которые тоже рассматривают, что, в принципе, Америка лишилась того, что у нее было всегда, недостигаемость. Вот, что появилась ракета, которая может нести, соответственно, ядерную бомбу, она для этого и была предназначена, и достигнуть Америки. Поэтому тогда же, в общем-то, пошла реакция Америки по двум направлениям. По военному направлению, но это своя специфика, и по политическому. Тогда был Кеннеди, и он сказал, что нужно сделать что-то такое Соединенным Штатам, чтобы доказать, что мы в космосе сильнее, чем Советский Союз. Вот. Хотя сам Кеннеди к космосу относился неодобрительно, тем не менее, значит, вот именно из политических соображений он потребовал от своих ученых-инженеров разработать программу, которая бы как бы создала ситуацию реванша Америки за поражение первых лет в космической гонке.
Наверное, отсюда и выросли ноги у конспирологической версии о том, что американцы никогда не высаживались на Луне, а все это было снято в павильонах Голливуда.
Нет, эта версия возникла, скорее всего, из-за фильма «Козерог-1», хотя пусть по времени совпадает. Вот. Ну, это, в общем-то, чистый смех. Дело в том, что сама по себе программа «Аполлон», это что 10 лет, это гигантские финансовые затраты, работы многих тысяч людей, вот, и все это, так сказать, собралось в эту лунную программу, А тут никаких вопросов быть не может быть. Угу.
Хорошо, ну и все-таки американцы нас обогнать не успели, потому что все-таки первый человек опять
первый
на нашей спутник,
совести. Первые, значит, живые существа.
Если смотреть, вот первые 5-10 лет мы уверенно лидировали по всем направлениям. Значит, то есть мы запустили первый спутник, первого человека, первого животных, первую станцию к Луне, сняли невидимую там в течение тысячелетий или вообще невидимую сторону Луны. Вот это все выдающее достижение. Направили, ну, без успеха, но тем не менее направили станции к Марсу, к Венере. То есть это были успехи за успехами.
Вот скажите, пожалуйста, насколько информация, внутренняя информация, результаты исследований были известны всему миру? СССР делился вообще вот этой информацией или нет? Для развития общей космонавтики?
Значит, делились научными результатами. То есть то, что получено научными. Технических деталей никаких не разглашалось. Потому что это просто технически было невозможно, потому что проходило через Минобороны. Всю технику заказывал только Минобороны. Но держало это все, естественно, под высоким секретом.
Но результаты?
То, что было получено, результаты спутников, результаты запусков, в основном все докладывались на конгрессах, публиковались в печати, это все было открыто. А вот каким образом это было достигнуто, было высоко
засекречено.
Ну и, собственно, полет Гагарина. Невозможно пройти этот момент, ну, никак стороной, потому что это действительно был прорыв мировой. И мне кажется, что мы достаточно много об этом знаем, с одной стороны, но, с другой стороны, все равно этот полет немножечко окутан тайной. Особенно теперь, когда огромное количество фильмов, программ снято, везде версии высказываются разные. И про невероятную конкуренцию внутри...
В первом отряде, да.
Да, вот этого первого отряда. И про давление со стороны номенклатурных деятелей. И о том, что вообще это все было вопреки, а не благодаря отнюдь. Есть ли какие-то подтверждения в источниках о том, как действительно государство поддерживало или не поддерживало вот эту программу, в частности, и как протекало, как бы правильно это назвать-то, как протекали взаимоотношения у того коллектива?
Вообще в коллективе.
В коллективе, да, первых космонавтов.
В коллективах лучше космонавтов спрашивать, потому что в чужой коллектив со стороны комментировать очень тяжело. Здесь вот, что многие, наверное, не знают, недооценивают, это то, что Гагарин очень сильно рисковал. У него шансов на успешное возвращение было меньше 50%. То есть это даже не русская рулетка, это гораздо хуже.
И он это прекрасно осознавал.
Да, все это прекрасно понимали. Ну, это делается просто по числу запусков этой ракеты, успешных и неуспешных. Как раз 50 на 50. А здесь еще корабль совершенно новый. И было очень много проблем с полетом у Гагарина в самом полете. Начиная прямо с первого момента, когда его вывели на очень высокую орбиту. Это опасно было для него, что если бы не сработал двигатель возвращения... С низкой бы орбиты он бы смог бы вернуться живым дней через 10 примерно, он рассчитывал на это. А попав на орбиту в 327 километров, он уже такой шанс потерял сразу. Вот. И были некорректная работа ряд технических средств, в том числе и угрожающих возвращению успешному. То есть, в принципе, это был очень рискованный полет, сейчас на такой риск никто не пойдет.
Но, однако же, и успех воспринимался тогда не только как успех Советского Союза, но как успех всего человечества. Это была какая-то общая победа такая, да?
Да, ну, космос вообще, он характерен тем, что, вот, особенно те, кто с ним связан, это, в общем-то, воспринимают успехи даже вот соперников, положительно, что это можно сделать.
Вот не кажется ли вам, Иван Михайлович, что после запуска, после возвращения Гагарина немножко расслабились? Была выполнена даже не задача фикс, а что-то большее. То есть мы реально номер один, и все, и можно
и
расслабить.
Эйфория.
Да, эйфория. Да, и потом уже все успехи после возвращения Гагарина принадлежат не нам. Ну, там не успехи, а первые такие достижения.
Да, я с вами соглашусь. Только вот расслабились не те, кто работали, не инженеры, которые хотели двигаться дальше. Расслабилось руководство. Вот. Поэтому, когда, значит, в мае 1961 года Кеннеди заявил о том, что американцы хотят полететь на Луну, наше руководство на это не отреагировало. И как их не расталкивали наши инженеры, оно, так сказать, было, как вы сказали, в спячке. Вот. А когда спохватилось, когда американская программа стала приобретать реальные черты, это было, произошло уже 4 года спустя, уже
догнать было невозможно.
Уже оказалось поздно.
И с этим ли связано то, что наши космонавты в итоге не попытались повторить опыта высадки на Луну?
Мы пытались, но у нас опять из-за спешки, вот, которая возникла, из-за того, что уже необходимые средства для этого были слишком велики для Советского Союза, из-за того, что это не было связано никак с военной программой, были созданы недостаточно надежные технические средства. Ракета, которая была сделана 4 раза, взлетала 4 раза, взрывалась.
Mm-hmm.
Вот. Поэтому высадку на Луну пришлось... Она, во-первых, была отложена, потом попали на Луну американцы, и потом Политбюро решило, ну, раз американцы летают, что мы там будем добиваться.
Mm-hmm.
И тогда для людей заявили, что мы делаем ставку на автоматы, у нас были хорошие автоматы, действительно, а это нас вообще не интересует. И вся эта программа была в большой тайне, хотя работали очень много.
Автоматы имеются в виду те, которые полетели в сторону Марса? И
луноходы.
Автоматы. В первую очередь, да, самый знаменитый луноход. Был еще великолепный автомат, который взял грунт лунный, доставил на Землю.
Иван Михайлович, нам нужно прерваться на рекламу, а о дальнейших достижениях СССР и России в космосе сразу после нее.
Студия «Луч».
По поводу американок и негритят, ссылку нашел, ребята. Книга называется «Третья сторона доллара». Вышла она первый раз в 1964 году. Автор книги – советский журналист Альбертас Лауринчукас.
Литовский журналист.
Литовский. «Сельская жизнь», журналист газеты «Сельская жизнь». Проработал в Америке 3,5 года, вернулся и написал вот эту удивительную историю. Женщина из штата Миссисипи, по-моему, или Миссури, вот уже наш. Ну ладно, Миссисипи, да.
Ну на Миссисипи похоже больше, прямо скажем.
Да, там
да. Да, ну несколько женщин.
Карма плохая в этом плане.
Ну давайте вопрос, Иван Михайлович, скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то точки, которые можно назвать вехами в покорении космоса, и чтобы это были наши достижения, вот достижения Союза и России?
Да, значит, и даже много. Вот. Ну, если вот начать хронологически, то спутник Гагарин, потом, значит, групповой полет в космосе, первая женщина-космонавт в космосе, потом очень выдающиеся, ну, сразу два пара специальных корабля, рекордных восходы. На первом впервые полетел в космос экипаж, 3 человека, на втором Леонов вышел в открытый космос. Uh-huh. Это основа всех дальнейших работ. Вот.
Разработки велись и там, и у нас по поводу выхода Леонова,
да,
выхода
практически
в космос.
Параллельно. Угу. Практически все работы шли параллельно.
А простите за неосведомленность, что было раньше, Леонов в открытом космосе?
Леонов.
Да.
Леонов. Второй полетел в Уайт через несколько месяцев, через 2-3 месяца, а на корабле Джеминой. Вот, значит, следующим этапом, вот нашим достижением, это была работа, вот системная работа на орбитальных станциях. Вот. Началось со станции «Салют», к сожалению, экипаж погиб при возвращении, и закончилось великолепной станцией «Мир». МКС во многом повторяет те работы, которые в свое время выполнены были на «Мире». Вот. Кроме этого, кроме пилотируемых полетов, о которых мы говорили, значит, есть еще очень много у нас достижений автоматов. Мы уже говорили о снимке Луны обратной стороны, потом... Была впервые мягкая посадка на Луну, это наше было сделано впервые. Впервые луноход, вообще на другом небесном теле самодвижущий аппарат появился. Был очень тонкий, сложный автомат, который брал грунт с Луны. Мы первые запустили, вот, к сожалению, только запустили, они получили данные к Венере, к Марсу.
Угу.
Вот. Мы первые выполнили, получили данные с Венеры. Вот, получили первые картинки с Венеры, то есть... У нас было очень много достижений.
Ну, что круче, что ли, для истории? Вот этот Curiosity, который сейчас по Марсу гуляет, или наши данные с Венеры?
Ну, тут нужно ориентироваться по времени. В то время, значит, получить данные с Венеры было столь же сложно, как и сделать этот Curiosity, который сейчас по Марсу гуляет.
Угу.
Хотя, конечно, Curiosity более сложный механизм, но и время
прошло.
Ну, понятно,
сделали гораздо позже.
Да,
но в то время, значит, панорама Венеры, первая посадка сначала в атмосферу, мы не знали, какую плотность атмосферы Венеры.
Угу.
Первый аппарат просто раздавливало.
Угу.
Вот. Первый спуск в атмосферу Венеры, первые посадки, это были выдающимися достижениями, они так и останутся. Какие бы сложные аппараты не появились в будущем.
Угу. Скажите, пожалуйста, в какие года начался большой спад? Да, а вот перед 90-ми это за сколько? Значит,
нет, да, вот если вот начать, в принципе, это связано с экономическим кризисом, но когда космонавтика ощутила первый, как сказать, несколько ненужное направление, это где-то 85-й год.
85-й год.
Началось это просто по графикам видно, началось снижение финансирования, и там многие другие проблемы. Вот не только снижение финансирования, а уже, так сказать, отсутствие драйва. Отсутствие того, что мы говорили, плана, стратегии.
Но, с другой стороны, вот оглянуться по сторонам, за последние 20 лет этого драйва особо и не прибавилось. Не то, что у нас, но и в мировом сообществе. Есть какие-то грандиозные прорывы, ну, вот наподобие того же марсохода, например, да? Но так или иначе, это вот какие-то всполохи, которые появляются, но так или иначе, ну, мы не видим, чтобы мировое сообщество действительно вот собиралось на покорение космоса так, чтобы, как пелось в советских песнях, и на Марсе будут яблони цвести.
Ну, это вот чем объясняется. Дело в том, что у нас вот представление о космосе какое-то сжатое. Вот типа попали в космос, и мы уже чуть ли не все планеты исследовали. На самом деле каждый следующий шаг на более дальнюю планету, он становится все сложнее и сложнее. Поэтому темпы, естественно, снижаются. Каждый день уже рекорды вам не будет никто предоставлять. А в то же время вот нет такого спада. Вот для России он есть, потому что, значит, был экономический кризис длительный, который, если он начался в 1985 году, то его концом можно считать только 2000 год. Потом было такие инерционные десятилетия, когда осознавали там что-то, разбирались, ну, в общем-то, торможение было. Вот. И вот сейчас нам приходится пытаться наверстать пропущенное, потому что нас никто не ждал. Вот. Сейчас вообще в мире достаточно интенсивно исследуется Солнечная система. Практически все планеты исследованы. Астероиды, кометы. Вот. Нам здесь, к сожалению, не очень везет.
Но мы намного в соотношении с американцами, насколько мы держимся их, или насколько мы отстаем, или насколько они впереди?
Тут надо понимать, что космонавтика, в общем, достаточно большая, и, в общем-то, ее нужно рассматривать по частям. Вот, например, у нас двигатели высшего качества, мы поставляем их в Соединенные Штаты, там их с удовольствием покупают. Вот, у нас до сих пор никем не ну, максимальный опыт по работе на орбитальных станциях, вот, которые сейчас, в общем-то, ну, успешно принимают другие государства. Потому что на мере мы сделали, а МКС — это как раз площадка, где идет обмен этим опытом. Вот. А вот по научной части, в части космических телескопов, в части исследования планет, то Соединенные Штаты, там и Европа, Япония, они уже...
А ты, иконавты, китайцы?
Китайцы, они как-то в стороне, они ведут свою собственную программу, она развивается медленно, но по тем направлениям, по которым в свое время прошли мы и Соединенные Штаты, ну, в общем-то, они осторожно, но уверенно продвигаются.
Вот можно предположить сейчас, Иван Михайлович, может быть, завершающий вопрос, что сейчас ведутся такие же разработки, как первый спутник, да, что появится новость, которую никто не заметит, а через два дня она перевернет буквально мир. Вот сейчас есть что-то такое в покорении космоса?
Нет. Тогда это было неожиданным из-за большой секретности. Вот. У нас произошло. И все вот эти вот рекорды неожиданные, там, говорят, все радиостанции Советского Союза неожиданно, они только из-за секретности. Сейчас система более-менее открытая. Поэтому большой проект, интересный проект, он будет известен до того, как он еще начал.
Вот мне еще, извините, последний, можно вброшу
давай,
вопрос?
Давай,
все чаще и чаще в последнее время, опять-таки, на лентах новостей мы читаем о том, что все новые страны открывают космические программы. Индия, Иран. Вот имеет для них вообще это какой-то смысл? Они сейчас смогут нагнать, ну, скажем так, лидеров этой гонки? Или это просто вот такой статусный шаг для хорошего реноме?
Это статусный шаг, вот, и он отражает то, что для людей это интересно. То есть люди любопытны, им интересно, что творится в космосе. Поэтому то государство, которое выводит свои аппараты в космос, имеет свои космодромы, оно как-то в лице своего населения становится более...
Державой настоящей.
Но мы в этом деле все равно первые, и это самое приятное. Спасибо большое. В рубрике «Сокровища нации» мы обсуждали роль СССР и России в развитии космоса. Нашим гостем был Иван Михайлович Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба. Спасибо большое.
Спасибо огромное, Иван Михайлович.